Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы разговариваем о судьбах военно-морского флота в России, флота новорожденного и флота, который был создан благодаря усилиям царя Петра Алексеевича. Мне хотелось бы подчеркнуть то, что в истории Северной войны есть не только успехи. Мы говорим в основном сейчас о том, что столкновения между русскими и шведами давали преимущество главным образом русским. Но это было не всегда. Как раз в 1712 году произошла довольно неудачная боевая операция. Отряд шведских морских судов был атакован русскими кораблями под командованием того же самого Корнелиуса Крюйса. И атака эта превратилась в боевую неудачу. Дело в том, что шведы удачно маневрировали, и корабли с не особенно обученными экипажами оказались на мели. Дорогостоящие корабли, за которые были плачены немалые деньги, не удалось снять с мели. Два корабля России потеряла в этом столкновении. И это был печальный опыт. Петр I увидел, что корабельный флот, который он холил, лелеял, пестовал всеми силами, пока недостаточно боеспособен, он в ситуации плохого освоения навигационных навыков и приемов проиграл более слабому отряду шведов. И, конечно же, он пытается каким-то образом переиграть ситуацию, ставя на слабые стороны противника и на свои сильные стороны. Петр I фактически на Балтике строит второй флот из гребных судов, которые использовались в гораздо большей степени на Средиземноморье, в войнах, например, Венеции и Османской Турции. И здесь у него есть преимущество. У него больший демографический ресурс, чем у Швеции. У него есть обученная пехота, которую он может сажать на гребные суда с тем, чтобы она атаковала и брала на абордаж неприятельские боевые единицы. И то, что он может тратить больше, чем Швеция, деньги на создание и обслуживание такого флота. В 1714 году эта тактика Средиземноморская, повторяю, возобновленная Петром I на Балтике, принесла ему успех. Дело в том, что выход из Финского залива закрывала сильная шведская эскадра, состоящая из линейных кораблей фрегатов по преимуществу, был лишь небольшой отряд легких сил, и можно было бы, конечно, выставить против этой эскадры недавно созданный корабельный флот России. Чем бы закончилось это сражение, определить сложно. Риск большой, по количеству кораблей, в общем, силы сравнимы, но по опыту шведы, безусловно, превосходили русских, поэтому могло закончиться неприятностями. А вот гребной флот, то, чему шведы могли мало что противопоставить. В момент безветрия русские корабли, 100 приблизительно галер, обошли сначала шведский флот «Маристия», то есть взяв дальше в море. Когда шведские корабли с помощью буксировки шлюпками перешли «Маристия», в этот момент под самым берегом прошел новый отряд галер. Погибла от огня шведов только одна единственная галера. Остальные вышли на просторы Балтийского моря, миновав этот самый шведский заслон. И в этот момент больше всего как раз не повезло тому небольшому отряду легких сил, которыми шведы все-таки располагали. Возглавлял этот отряд Шаутбенахт Эреншельд, и он, в общем, имел чин, который соответствует чему-то среднему между капитаном первого ранга и контр-адмиралом. В его распоряжении находилось 6 галер, один прам-элефант, то есть слон, который иногда классифицируют как легкий фрегат. Это 18 тяжелых орудий. По тем временам фрегат мог ходить с таким количеством пушек, но особая конструкция корпуса, которая предполагает, что этот корабль может действовать на мелководье, скорее заставляют говорить, что это ПРАМ. И плюс еще шхедботы – это маленькие боевые кораблики для посылок, для связи, для разведки. Для серьезного боя они, в общем, не годны. Так вот, Петр I затеял обманный маневр. Он решил обогнуть мыс Ганга-Ут, то есть Гангут по-русски, с помощью той самой дороги, по которой волоком можно перетащить в Ботнический залив боевые единицы. Эту переволоку действительно стали строить, шведы об этом разузнали, бросили в Релаксфьорд флотилию Реншельда, и он должен был закрыть возможность такого рода передвижения русских кораблей, поскольку как только их волком начнут доставлять поближе к побережью, шведская флотилия накроет их своим артиллерийским огнем. Но в ситуации, когда главную эскадру шведов обошли, у шведов, у легкого отряда в тылу оказался крупный, не то что крупный отряд, а целая эскадра грибных судов, галеры, скамповей. Этот отряд закупорил вход во фьорд и начал атаку на шведские суда. Шведы в своей истории пишут, что было аж 3 удара по ним, что они геройски сражались. Ну, в общем, была одна, на самом деле, атака. И далеко не все галеры даже участвовали в деле. Хватило меньшей части авангардного отряда. Шведские корабли были взяты на абордаж, и все по очереди спустили флаг. Всего оказалось в русском распоряжении 9 боевых единиц противника, в том числе самый крупный из них – это «Прам Элефант». Сам шведский флотоводец оказался также в плену. Громкая победа. Гангут принес серьезный успех. Основные силы шведов оказались неразгромленными. Они оказались вполне себе в состоянии сражаться. Если бы они вступили с грибной эскадрой Петра I в бой, неизвестно, чем это закончилось. Но разгром легкого отряда, флотилия галер с одним прамом во главе произвела, как видно, деморализующее воздействие. Да и сложно было посчитать, а сколько именно русских прорвалось в воды Ботнического залива, насколько они опасны. И, в общем, этот прорыв дал возможность впоследствии постоянного присутствия русских военно-морских сил в этом регионе. Я хотел бы обозначить одну принципиально важную вещь, которая объяснит, почему шведам вечно не хватало сил для того, чтобы раздавить относительно молодой, по большому счету, новорожденный российский флот. Дело в том, что в Северную войну Петр I вступил, имея 2 сильных союзников. Это король датский и король польский, он же курфюрст саксонский. Карл XII, шведский король, сначала вывел из войны Данию решительным ударом по Копенгагену, потом увяз в войне на территории Польши. Сейчас нас этот аспект Северной войны не очень волнует. Важнее то, что после Полтавской баталии Петр I вновь заручился союзнической поддержкой Дании, и Дания стала ценнейшим союзником России в этой войне. Она была великой морской державой. Она вечно соперничала со Швецией и была поистине драгоценным союзником России на Балтике. Так вот, несколько сражений датского и шведского флота, они, конечно, по масштабам превосходят все, что происходило в Восточной Балтике с участием русских эскадр и флотилий. И, собственно, 2 из этих сражений фактически поставили шведский флот в состоянии обороняющегося, в состоянии, когда сил откровенно не хватает. Ну, во-первых, грандиозный разгром в двойном сражении при Фемарне и Бюлке. Тут пострадал корабельный флот Швеции, и отличные боевые единицы были потеряны. Россия до конца войны не смогла столь же значительное сражение у Швеции выиграть на воде, этого не произошло. И второе сражение во фьордах Норвегии при Дюнекиллене, оно опять лишило Швецию очень значительной части ее легких сил. Оно в чем-то похоже на сражение при Гангуте, может быть, по своим последствиям несколько тяжелее отозвалось на шведском флоте, но, в принципе, это сравнимо. Значит, таким образом, шведам явно не хватало боевых сил, потому что их основные военно-морские силы были развернуты против Дании. И вместе с тем, Швеция, конечно, имела эскадры флотилии на восточном направлении, они были опасны и для сухопутных войск, они были опасны и для военно-морских сил России, с ними следовало бороться. Вот, собственно, во второй половине 10-х годов, в начале 20-х годов, то есть на исходе войны, Петр I приложил все усилия для того, чтобы, во-первых, выиграть это противоборство на воде. Собственно, на суше уже все было выиграно. Шведы теряли одну позицию за другой. Уже была Полтава, уже была Лесная, уже был целый ряд других поражений шведов. И положение их было незавидным. Но на воде они отчаянно сопротивлялись. И более того, в общем, исход битв на воде решал один стратегически важный вопрос. Либо у русских будет возможность высаживать десанты на территории самой Швеции, на коренной, собственно, шведской территории, а не сражаться только в Прибалтике, на Новгородчине, в карельских, финских землях, нанести удар шведам у них дома, или не удастся осуществить эту операцию. Вот здесь все, конечно же, решал военно-морской флот успех в вооруженной борьбе на море.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». И с вами в студии я, Дмитрий Володихин, рассказываю вам о первых шагах русского военно-морского флота, созданного Петром I в начале 18-го столетия. Мне хотелось бы напомнить о том, что Дания обеспечивала очень значительное давление на шведские военно-морские силы. На востоке у шведов были отряды судов, но их явно не хватало. И не хватало и судов грузовых, и кораблей боевых для того, чтобы открыто противостоять России. Очень важная задача была эскортировать караваны с продовольствием, прежде всего с хлебом, из прибалтийских провинций в коренную Швецию. Поэтому для России важной задачей противоположного характера было воспрепятствовать проводке этих караванов и осуществлять охоту за отрядами шведских боевых кораблей и судов, которые курсируют между коренной Швецией и прибалтийскими провинциями. Собственно, на этом строится вся тактика русского флота того времени. И в какой-то момент на долю русских моряков выпадает действительно очень серьезная удача. Это 1719 год. Петр от своего корабельного флота, не малого галерного, не гребного, а именно тяжелого корабельного флота, в который входят те самые линейные корабли и фрегаты, о которых мы говорили ранее, как о важнейших боевых единицах на море того времени. Но этот самый корабельный флот, созданный, оборудованный, нагруженный пушками, обеспеченный экипажами, пока не приносит никаких крупных побед. И вот в районе острова Эзель происходит столкновение между русской флотилией, состоящей из нескольких линейных кораблей, и флотилией шведской. Шведская флотилия явно меньше, там один линейный корабль, один фрегат и одно вспомогательное судно, собственно, боевая единица очень скромная. Русские начинают погоню за шведскими кораблями, и они способны их догнать, поскольку у шведов, очевидно, не хватает экипажей, то есть они недостаточно многочисленны для того, чтобы управляться со сложной системой парусов. По очереди русские догоняют шведские корабли, и в начале сражения русским трофеем оказывается это малое судно, затем в руки русских моряков попадает фрегат, и конечная стадия боя – это погоня за линейным кораблем «Вахтмейстер» шведским. Надо сказать, что столкновение с «Вахтмейстером» достаточно тяжелое, потому что шведы отчаянно оборонялись, долго вели огонь, не спускали флаг. Оно закончилось успехом, и для Петра вдвойне было приятно, что главным героем дня стал русский морской офицер Синявин. Он родоначальник целой большой флотской семьи во много поколений, и там будет множество Синявиных, которые вышло из этой самой семьи, прославило Россию в будущем на высоких постах военно-морского флота. Но сейчас главное – то, что операция у острова Эзель в 1719 году вывела русский флот, вырос качественно. В 1712 году, всего за 7 лет до того, он проиграл со шведами ту самую несчастную погоню, за которую пришлось расплатиться боевыми единицами, сидящими на мелях. Сейчас риск был ровно тот же самый. Та же самая Балтика, полным-полно подводных камней, полным-полно мелей, полным-полно рискованных мест для навигации. Шведы, по идее, если бы погоня продлилась бы долго, могли бы вновь попытаться сманеврировать так, чтобы посадить русские корабли на мели, но этого не произошло. Слава богу, ситуация закончилась в высшей степени удачно, и трофеем русского военно-морского флота в этом сражении стали три боевых единицы шведов. Это, конечно, не грандиозное сражение при Фемарне-Бюлке. Но это ощутимый военный успех для Петра I, приятный, поскольку победу принес его корабельный флот, его любимое детище, и выходит, не зря он создавался, он может играть роль серьезного фактора в боях на Балтике. Конечно, это радостное событие, конечно. Но, в общем, война на этом не завершилась. Вот так ради интереса, для того, чтобы было понятно, а когда в следующий раз корабельный флот России принесет ей крупный военный успех? Это произойдет лишь через несколько десятилетий при императрице Екатерине II. Не значит, что флот российский вообще не воевал. Он воевал. И на Азовском море воевал, и на Балтике воевал. Но либо это были незначительные успехи, либо это были успехи легкого грибного флота. При Екатерине II старинная слава русского корабельного флота, который уходит корнями в это самое сражение у острова Эзель, возобновится. Ну, прежде всего, имеется в виду великое сражение Хиоско-Чесменское, выигранное русскими моряками и приведшее к уничтожению Османского флота. Однако вернемся в Северную войну. Собственно, история боевых действий того времени приводит нас к мысли о том, что в конце десятых годов XVIII века Швеция продолжала сопротивление. Ну, просто, можно сказать, на истерике. У нее не хватало сил для того, чтобы вести полномасштабные боевые действия, но на море она все еще могла что-то выставить. И в 1720 году произошло последнее большое военно-морское столкновение в Северной войне. Столкновение произошло как раз между русским грибным флотом, опять он в данном случае играет роль решающей силы, и корабельным флотом шведского королевства при острове Грингам. Собственно, шведская флотилия была, так сказать, обсервационной, то есть она занималась дозором, осмотром этих мест, она была, ну, скажем так, военным сторожем. Она не должна была участвовать в каких-либо наступательных действиях, она не должна была каким-то образом нападать на русские корабли, она занимала оборонительную позицию, но поскольку на суше идет наступление России, то на море оно должно также осуществляться. Собственно, воды, в которых стоят эти шведские корабли, они уже, собственно, территориальные воды шведского королевства, но грибной флот России и здесь наносит удар, причем достаточно чувствительный удар. Флотилия обнаруживает шведскую эскадру, русские моряки по сигналу командования обращаются в бегство. Бегство это притворное, и, собственно, они заманивают шведские корабли в достаточно узкий пролив, а потом, развернувшись, атакуют их. И несмотря на то, что шведская флотилия выглядит достаточно грозно, но в этой ситуации, наверное, ее на суше назвали бы «бой за дефиле», то есть за узкий проход. В этой ситуации шведы, можно сказать, попались, их переиграли гроссмейстерски. И в Гренгамском бою вновь используется прием абордажа, так же, как и в сражении у мыса Гангут. Экипажи русских галер бросаются на абордаж, на высокие борта шведских фрегатов, кипит бой, достаточно серьезные потери. Одна из русских галер идет ко дну, но, тем не менее, шведы расплатились за свою беспечность и самоуверенность тяжело. Они потеряли на абордаже 4 фрегата. Фактически, их флотилия утратила боеспособность. Видимо, какие-то повреждения и потери – это то, что досталось на долю и других боевых единиц, вовремя отступивших. Были потери с нашей стороны, но так или иначе, 4 фрегата оказались в руках русских военных моряков как трофеи. Некоторые из них – это, собственно, переоснащенные частные суда, своего рода приватиры на королевской службе. Некоторые действительно серьезные фрегаты, некоторые из них легкие, некоторые из них нормальные по тяжести бортового залпа, по количеству артиллерии. Так или иначе, это серьезное военно-морское поражение, которое происходит у ворот Швеции. И эти годы, финальные годы Северной войны, происходят под знаком русских десантов на побережье Швеции, то есть Гангут и Гренгам дали возможность атаковать коренные шведские земли. Русская пехота высаживается там, ведет боевые действия, фактически чувствует себя как дома. Для Швеции это уже прямая угроза. Поэтому в 1721 году завершаются, наконец-то, переговоры между шведами и русскими. И эти переговоры дают триумфальный для России нештатский мир, огромное превращение территории, возвращение своих земель, утраченных в эпоху смуты, и, кроме того, добавление за счет земель в Карелии и Прибалтике. Очень значительную роль в этой войне сыграл созданный Петром I военно-морской флот. Вы видите, неудачи несравнимы с победами. Флот принес 3 победы в 3 больших сражениях. Это Гангут, 1714 год, напоминаю, это Эзель, 1719 год, и это Гренгам, 1720 год. Ну и помимо этого, удачи, которые выпали на долю русских моряков в целом ряде более мелких столкновений. Резюмируя, хотелось бы сказать следующее. Да, фигура Петра I для русской истории спорная. А уж для истории русской церкви она дважды или трижды спорная. Но все-таки к юбилею этого государя, к 350-летию со дня его рождения, надо бы сказать и несколько важных, весомых слов в пользу его деятельности. Вот на море деятельность Петра I привела к победам в нескольких морских баталиях, привела к созданию флота, и этот флот непрерывно существует до наших дней. И здесь остается только отнестись к Петру Алексеевичу почтительно и с поклоном. Ни его бы непреклонная воля, не было бы у нас никакого боевого парусного флота, ни корабельного, ни грибного на Балтике. Что ж, время нашей передачи, дорогие радиослушатели, подходит к концу. И мне остается поблагодарить вас за внимание и сказать вам до свидания.
Исторический час на радио «Вера».